У каждого есть право на правду. Верьте только в достоверную информацию.
Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, я журналист FactCheck.kz, и вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами 7-й эпизод 2-го сезона Шиндык подкаста. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Сегодня мы поговорим о том, как после включения медиаграмотности в учебную программу ее восприняли школьники и какое отношение медиаэтика имеет к медиаграмотности. С нами об этом поговорит Бактыгуль Бурбаева, преподаватель, медиатренер, исполнительный директор общественного объединения КАЗ Медиа Нетворк. Бактыгуль, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Расскажите, как же вышло так, что вы преподаете школьникам медиаграмотность для учеников какого класса и сколько это занимает у вас времени?
Ну, во-первых, я принимала же участие в разработке данного учебника, и поэтому я была рада, что с этого года его рекомендовало Министерство образования в учебный процесс как дополнительный предмет. И так как этот предмет ввели приказом дополнительным, мы стали разговаривать со школами, кто бы хотел с этого года сразу начать детям давать этот урок. Откликнулись сразу мои давние друзья и партнеры, это школа Lakeview School Алматы. Они меня пригласили с этим предметом в 7, 8 и 9 классы. Периодически мы проводим открытые уроки для 9, 10, 11 классов. В принципе, это один день в неделю, в пятницу, это у меня учительский день, я хожу в школу Lakeview School, и с утра практически до 4 часов дня я там. Сначала у меня уроки 7, 8, 9 классы, потом мы делаем дополнительные какие-то занятия, потому что мы, кроме того, что даем им по учебнику, по программе, разработанной, кстати, Медианет, при поддержке Интерньюз Казахстан. Вся программа разработана, и методистом как раз в этой программе, в этой учебной программе был профессор Каратабанов. Он каждый шаг прямо замечательным образом проработал. И это, как бы сказать, самое удобное пособие для любого учителя. Только, конечно же, этого учителя надо подготовить немного самого, да? Но так как мы с Медианетом уже второй год занимаемся тренингами по медиаграмотности для разных слоев населения, то тут специализация на школьников для меня была еще и удобна и подходящей. Почему? Я сама по первому образованию учитель. Я учитель истории. Это было очень давно. После этого я уже более 20 лет в журналистике и в пиар периодически. И, конечно же, я медиатренер с 2000-го, с 99-го года. Мы тогда с нашими коллегами из Кыргызстана создавали первые проекты и проводили обучающие тренинги. Я ездила по регионам и рассказывала региональным медиа, как выживать вот в то время, когда лихие 90-е заканчивались. Казалось, уже никому не нужна журналистика, но мы, тем не менее, продолжали давать современные навыки, возможности для не только выживания, но и для того, чтобы становиться новыми медиа. Итак, вот такие навыки я приобрела за эти годы. И после того, как приказом был внедрен этот предмет в школу, с удовольствием пошла ее преподавать. Практически это у меня уже первые каникулы прошли, уже началась новая неделя второй четверти. Что у нас происходит с учениками? Они очень изменились. Первый раз, когда я зашла с этим предметом, в 7 классах с любопытством восприняли. Они просто открыты и с любопытством ждали, что же это. У них и первые, и вторые уроки, а это раз в неделю, понимаете, это очень долгая разлука для того, чтобы дети, как бы сказать, сразу вникли в предмет, да? И поэтому ты сначала вводную часть, вникаем, практическую часть, вникаем. Тяжелее было с 9-ми и 8-ми классами, у которых уже свое мировоззрение, они уже критически относятся ко многим вещам. Тем более они считают себя как рыба в воде в социальных сетях, они ориентируются в новых медиа, они понимают, как можно создать собственный контент, и они его создают. Кто-то на ТикТоке, кто-то в Инстаграме. Особенно если это симпатичные молодые люди и девушки, то они тем более всегда они селфятся, всегда они что-то про себя снимают и выставляют. И когда пошли первые занятия, у нас именно в восьмых классах был такой момент. Я говорю, давайте приобретать навыки медиаграмотности. Ведь это вам нужно будет не только сейчас, да, для того, чтобы становиться, как бы сказать, таким современным гражданином. То есть вы не только о себе выкладываете какую-то информацию, вы должны еще уметь себя защитить, да, не выкладывать чего-то лишнего, чтобы это не повлияло на вас в будущем. А навыки, которые мы вам даем, попутно еще мультимедийные. То есть у меня уроки строятся как? Там 17 уроков по медиаграмотности и плюс 17 уроков по мультимедийным навыкам. То есть я их еще вовлекаю тем, что учу владеть мультимедийными навыками. Первые занятия у нас проходили, мы изучали, как делать фотографию правильно на смартфоне. Это первое практическое. Через урок теоретически мы проходили, как снимать видео на смартфоне. Самое интересное произошло, когда мы на четвертом уроке, я их учила стоп-моушен съемкам, стоп-моушен студия приложение. Они ожидали многого от этого, потому что я им показывала, что я сняла дома для них. Это было как раз после, ну вот только, сейчас я вспомнила. Это было как раз перед днем учителя. И я свою поздравительную часть сделала через стоп-моушен студия. Практически у меня там были фломастеры, одна игрушка из лего и белый листок бумаги, на котором появлялись буковки. Это все строилось, двигалось. Они так посмотрели, говорят, и сколько у вас времени на это ушло? Я говорю, давайте попробуем снять вместе. И с каждым классом, 7, 8, 9 мы это делали на уроке. А потом домашнее задание. Я говорю, попробуйте вы теперь снять что-то. Представляете мое удивление, когда еще не прошла неделя до следующего урока, ко мне на почту пришло сообщение от одного из учеников 7 класса, где он мне выслал мультфильм, снятый на стоп-моушен студии из пластилина. Из пластилина. Там идет целая сцена битвы, собранного из лего-робота и какого-то чудища из пластилина. Подождите, это еще не все. К пятнице он сумел сделать вторую часть, где уже к ним подключается волк. И все это проходит в стольких кадрах. Я понимаю, что он потратил на это массу времени. И, во-первых, это вообще шикарно созданные фигуры из пластилина. И они движутся очень пластично. То есть представьте количество кадров, которые ребенок сумел сделать. Ну как ребенок, молодой человек практически, это подросток. Он выше меня на полметра, а при этом он все еще ребенок, который хочет заниматься какими-то вот такими интересами. И я, когда уже пришла в класс, я спросила, откуда это у тебя вот это вот желание? Он говорит, я с детства люблю пластилин. И я не знал, что дальше делать, я только лепил фигуры. И когда вы мне, говорит, показали стоп-моушен студию, я понял, что я могу создавать вот такие фильмы. Это готовый практически мультипликатор.
Как здорово.
И это еще не все. Для меня учителя, увидев его эту работу, когда он это сделал для учебных целей, я сказала, а теперь попробуй ко дню учителя создать вот тоже пластилиновый такой сюжет. Пусть будет короткий, но так, чтобы было видно, что ты поздравляешь учителя. Ну как, покажи, как ты сможешь. Он сделал доску пластилиновую, возле доски стоит учительница, что-то там двигается, она прямо живая, к ней подбегает ученик, и вдруг из-за спины вытаскивает букет. И это все пластилин, понимаете, это мультик готовый. Учителя увидели, просто ахнули, потому что сказали, он не проявлял никакого рвения ни к одному предмету. И мы все думали, в чем же его талант? Он же в чем-то же должен раскрыться. Оказывается, вот в этом. Я была счастлива. Он с горящими глазами прибегает каждую пятницу и говорит, что будем дальше изучать. В общем, ребята молодцы, очень креативные. Неожиданно они вошли в тему. Сначала они действительно сопротивлялись. Вот в одном классе у меня девочка сказала, когда мы вот эти навыки начали говорить, говорит, мне это зачем? Я говорю, ну ты представь, что сегодня практически мы все что-то свое, да, если мы там какой-то товар продвигаем, какие-то свои там тренинги, вообще что-либо, то это через соцсети гораздо удобнее достигаешь свою аудиторию, своего покупателя. Она говорит, но когда я вырасту, я буду врачом. И если мне нужно будет продвижение, я найму людей, и они будут продвигать меня. Я говорю, ну, дорогая, тебе же будет интереснее самой о себе рассказывать. лучше тебя же никто не будет твой предмет знать. Лучше тебя никто не подберет слова. Она сопротивлялась один урок, второй. На третьем она тоже вовлеклась. И они сняли сценку вот на видео поздравления учителей. Это у меня как раз день учителя. Это был от 1 сентября до 1 октября. Вот эти вот три урока, которые они преобразились. Вот непонимание, нежелание вот по сопротивлению подростковому, они переросли в тех, кто уже хотел бы заниматься, кто уже понимал, для чего это делать. И я бы хотела рассказать о том, что мы сделали в октябре. Ведь это же всемирный месяц борьбы с киберпреступностью и защитой киберпространства, да, кибербезопасности. Посвященный был месяц, и мы под этой эгидой тоже этот месяц я передвинула темы и рассказала не только в этих классах о том, как нужно суметь защитить свои данные в киберпространстве, что сегодня из себя представляет, как можно защититься, да, какие есть для этого возможности, но и другим классам. То есть для меня специально в актовом зале сделали открытый урок для 10-11 классов, и были учителя, где я им рассказывала, как сегодня, кстати, мне очень помогли совершенно новые сейчас данные Касперского, лаборатории Касперского, которые рассказывали, сколько происходит взломов, что именно теряют сегодня те, кого взламывают, почему базы данных сегодня расходятся, как горячие пирожки, и что это за новый вид мошенничества, когда пытаются увести деньги, буквально работая с каждым через телефон, прося там логин, пароль и так далее. И все эти вещи, когда мы проговорили, это 11 класс, они сидели в напряжении, думали, ну что же она нам расскажет, что же она нам расскажет. В итоге мы стали уже дискутировать, потому что если не вызвать интерес и не пойти на эту беседу, они так бы и остались бы отстраненными. Да, 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 спасибо, учитель, мы пошли. Нет, я так не хотела. И мы стали с ними разговаривать. Я стала задавать им вопрос. А вы как думаете? Почему вы так думаете? Почему это важно? Что вы умеете хранить? Какие у вас пароли? Как вы их защищаете? Многие дети сегодня знают, что такое двухфакторная аутентификация очень хорошо, потому что они многие играют на игровых платформах. Чаще всего с первых дней их просят постоянно следить за безопасностью пароля и своего аккаунта. Но многие девушки относятся легче к своим, так сказать, аккаунтам. Они говорят, а что тут такого? Я могу завести другой. И действительно, многие дети заводят по несколько аккаунтов. Некоторые из них они заводят как фейковые для того, чтобы смотреть за своими друзьями, подругами со стороны. Это тоже вот рассказывали мне уже те ребята, кто постарше. Например, с семиклассниками это еще вот не, для них не задача такая. А вот 8-9 класс, они уже вот такие приемы используют. И я им рассказывала, что точно так же за ними смотрят. И что точно так же нужно быть внимательны, какую информацию они себе рассказывают. Что если уже и создавать контент, то можно его создавать качественно. И знать, кому ты это, для кого показываешь. И чтобы они, с одной стороны, не стали, так сказать, жертвой преступников киберпространства, да, с другой стороны, чтобы они могли в будущем использовать свои навыки для продвижения себя как бренда или собственных, так сказать, производственных каких-то задач.
Угу. У нас не так давно на повестке дня остро стоял вопрос кибербуллинга как раз по отношению к детям. Обсуждали ли вы с ними?
Конечно. Вот те первые уроки, когда мы вовлекались в тему, один из первых моих вопросов был, вот посмотрите, ребята, мы будем проходить с вами такие темы. Что такое информация, что такое кибербезопасность, что такое кибербуллинг и так далее, и так далее. Все темы перечисляю. Я говорю, а теперь выберите, пожалуйста, через облако слов, мы еще голосовали на Кахуте. Какая тема ближе всего вам? Все дети выбрали кибербуллинг. И у них при этом лица были очень-очень серьезны. То есть это вопрос не теории для нас сегодня, а практики. Они живут в этом. И живут они с самого раннего возраста. Они с этим сталкиваются в той или иной степени. И каждый из них сказал, что они с этим сталкиваются. Они это видят. И это не обязательно внутри школы. Это вот обязательно вокруг их, так сказать, пребывания в социальных сетях. Где-то они видят эти комментарии, где-то они участвуют в этих комментариях, где-то они, как бы сказать, знают точно, за что могут булить. И они очень переживают, чтобы не стать жертвой. Например, девочки, когда делают свои фотографии, они особенно уделяют внимание на то, ничего там у меня такого нет, за что меня могут забулить. Посмотри, пожалуйста, у меня там ничего не торчит, ничего не криво и так далее, и так далее. А при этом, когда они выкладывают эти фотографии, я их еще обратила внимание на то, доступ какой ты даешь. Не будет ли твоя фотография в дальнейшем немного отфотошоплена и использована против тебя? Сделайте ограничения. Нужно ли всем показывать это? И посмотрите, пожалуйста, где-то вы веселитесь, но кому-то это может быть на руку, да, в дальнейшем знать, где вы веселились, что вы делали, они такие, да. И с этими фактами дети уже сталкивались. Мне уже дети сами приводили примеры, какие бывают виды буллинга. То есть дети это не теоретически вместе со мной впервые узнали, что такое буллинг, да. Вот со взрослыми, когда мы работали по регионам, ездили, они у нас узнавали, ах, вот оно как. Многие. Mm-hmm. А дети уже в этом растут, живут, и они уже сами приводят массу примеров. Но мы уже с ними стали проходить, а как защищаться, а как не быть на той стороне, а как выходить, если ты оказался в этом. И, кстати, я и со школьным психологом тоже в связи с этим разговаривала. И я спрашивала, приходили ли вам дети в связи с буллингом. Нет, в школьному психологу насчет этого не обращались. Я говорю, пожалуйста, будьте внимательны. Если такое происходит, то обращайтесь, давайте посмотрим, что вы можете сделать, что школа может сделать. Потому что ну, это как раз тот самый случай, когда взрослые, и тем более школа, может на первом этапе сразу предотвратить дальнейшее развитие буллинга. Это весьма важно, и я это и школе говорю, и учителям, и как школьным психологам, так и детям говорю. Важно не быть равнодушными, если ты заметил это, то не дать возможности дальнейшему развитию этого буллинга. Это точно в руках каждого. Не репостнуть, не комментировать. Если ты знаешь, кто это делает, то лучше всего сказать об этом, что так не надо.
Вы действительно не только работаете в поле, но и участвуете в методическом обеспечении развития медиаграмотности, участвовали в разработке учебника. И вот на ваш взгляд, достаточно ли у нас в Казахстане проектов конкретно по развитию медиаграмотности?
Спасибо за вопрос. Это как раз тот момент, который меня тревожит. Буквально 1 ноября вышел материал, в котором в «Казахстанской правде». Я хотела именно, чтобы те люди, которые читают «Казахстанскую правду», тоже обратили внимание. И там вышел практически огромный материал о медиаграмотности, там рассказывает Гульнара Самбаева о медиаграмотности, я со своей стороны, кто-то там из психологов еще участвовал, но самое главное, я там отмечаю, что нам сейчас нужны тысячи медиатренеров. Почему? Потому что именно медиаграмотность позволит нашему населению выйти сейчас вот на другой уровень. Как понимание развития страны, так и каждый имеет возможность измениться и получить новую возможность, так сказать, новые двери открыть. Либо вот так вот стать жертвой каких-то ситуаций, либо научиться поведению вот в новом сообществе, в новом обществе информационном и развиваться дальше. Вот в этом смысле я очень сожалею, что у нас мало материалов, мало работы в казахоязычной среде. Я бы хотела, чтобы именно вот если 1000 тренеров готовить, то 800 из них должны работать на казахском языке. Я сама за эти 2 года, именно потому что я работаю по теме медиаграмотности, я стала специализироваться на 2 языка. Раньше я вела тренинги только на русском языке. Сейчас я стараюсь больше брать аудитории на казахском языке. Я с удовольствием вхожу в любую аудиторию и говорю на эту тему. Притом, знаете, нужно с каждой аудитории начинать с момента их боли, так сказать, то, что их волнует. Нам нужно, вот когда мы говорим о развитии медиаграмотности, нам нужно развивать учительский слой. Вот, судя по Кунделеку, это такая система дневников и журналов в Казахстане, у нас более 7 тысяч школ, в которых работает около свыше 350 тысяч учителей. В Министерстве образования существуют институты повышения квалификации. Например, я знаю точно, что за 2 последних года ими затрачены огромные суммы на изучение английского языка, например. Но я бы хотела предложить сотрудничество с Министерством образования в части при переподготовке учителей на следующие сезоны. Вот, например, в зимний период сейчас каникулы будут, можно эти курсы ставить, в летний период можно ставить курсы, чтобы каждый учитель знал о медиаграмотности больше, чем он случайно увидел где-то информацию. Эти тренинги нужны учителям. Эти тренинги нужны в вузах. Я недавно участвовала в одной конференции, она была международной. Участвовали и ученые, и преподаватели, и медиатренеры из разных стран. Было это на базе Московского государственного педагогического университета. Памяти нашей коллеги Жилавской, которая как раз возглавляла кафедру по медиаграмотности. О чем говорят наши коллеги вот на этой международной конференции? Однозначно пришли к выводу, что развитие наших обществ очень зависит от того, насколько мы этот предмет раньше и точнее даем. Если мы сегодня в школах казахстанских начали это давать, то мы, чтобы вот этот дисбаланс не произошел, мы должны и учителей поднять уровень медиаграмотности, и мы должны уже на каждом курсе каждого студента любой специальности проводить именно через, ну, если не станут посвящать целый предмет медиаграмотности, хотя бы курсы какие-то должны пройти. Почему? Потому что у нас должно быть целостное общество, говорящее на одном языке, да? И если этот язык, допустим, вот государственный язык у нас казахский, то, я думаю, сегодня государственной идеологией это должна быть медиаграмотность.
Хороший вариант.
Да, медиаграмотность, она посвящена тому, чтобы общество было здоровым. А какое государство этого не хочет? Я думаю, наше государство заинтересовано в этом. Здорово морально, здорово психологически и готово к развитию, к позитивному. Что лучше можно придумать? А это уже заложено в понятиях медиаграмотности. Кстати, если вот здесь вот говорить о целостности, то когда мы говорим о медиаграмотности и медиаэтика, то вот как раз-таки в проекте MediaNet, Международного центра журналистики MediaNet, по работе при подготовке вот тренеров в регионах по медиаграмотности, мы и включили этот опыт, когда одним из блоков в медиаграмотности стала медиаэтика. И мы увидели, что она логически завязана и приводит к лучшему пониманию и к результатам. То есть, если все время говорить, что быть медиаграмотным – это не только разбираться в информации, суметь отделять фейки, суметь определить источники, найти для себя полезное, суметь защитить. Но мы же говорим о том, что ты должен суметь и создать качественный контент. А когда ты его создаешь, как ты без медиаэтики его можешь создать? И тут наша вот как раз-таки вот эта спираль, она и закрутилась, завертелась уже в полном размере. А так она была прерванная цепь. И когда мы вот это включили, медиаэтику, у нас тренинги стали как-то вот реально работать гораздо, так сказать, раскручивать маховик медиаграмотности. Почему? Потому что люди теперь точно понимают, цепочка знаний такова. Вот начиная от понимания, почему информация распространяется такими путями, свойствами и так далее, да? Затем в середине, доходя до таких понятий, как, допустим, разоблачение фейков, противостояние киберпреступникам, и дальше, доходя до создания собственных контентов, они видят, что есть понятие медиаэтики, что есть понимание соблюдения прав других людей, когда ты передаешь какую-то информацию. И это не только библейские истины, да, которые сегодня переложены в медиаэтику, нет. Есть гораздо более специфичные вещи, и наше информационное пространство как раз-таки очень страдает от отсутствия этой медиаэтики. И сегодня каждый практически, живя здесь, вот в этом поле, казахскоязычном, русскоязычном, каждый день сталкивается с тем, что кто-то на чьи-то права очень сильно с помощью информации наносит урон чьим-то правам.
Предположим, что, не знаю, завтра, послезавтра в Казахстане действительно появится целая армия медиатренеров, и это здорово. Но откуда возьмется аудитория для этих медиатренеров?
Вы знаете, мы-то шли точечным путем. Мы-то определяли, например, когда мы ездили готовить в регионах медиатренеров, мы обращались через систему образования и говорили: помогите нам собрать тех, кто дальше понесет эту светлую мысль. Чаще всего к нам приходили учителя школ в эти группы, журналисты, либо активисты каких-то НПО. Вот вам, пожалуйста, и пласт. Его нужно просто как экстраполировать. Его нужно заходить глубже. Можно зайти в дни школьных каникул, в эти же аудитории школьные. Как я вам уже сказала, это очень хорошо распространяется через систему образования существующую. Нужно сотрудничать с Министерством образования дальше, но уже централизованно, так, чтобы там уже сверху донизу и вертикально, и горизонтально понимали, что этот предмет, он не только для всех учеников, но и для всех преподавателей. Нужно его пройти. И нужно проходить его периодически, я вам скажу. Потому что есть и текучка, есть и элементарно, кто-то прошел в этот раз, кто-то в следующий раз. То есть два раза в год поставить, допустим, на сегодняшнем поле столько возможностей. Какую-то часть можно онлайн проходить, какую-то часть офлайн можно проходить. И как бы сеть эту можно расширять и через НПО. Мы в этом году встречались около 30 НПО, нашими казахстанскими, я им рассказывала о медиаэтике. Вы не поверите, совершенно не в Казахстане с нашими казахстанскими НПО, мы встретились в Кыргызстане. Это был международный проект, куда нас всех пригласили, на меня как представителя медийной организации НПО, Казмедиа Нетворк. И тут я обнаружила, сколько интересных ребят работает в самых разных отраслях через неправительственные организации. Это не только, допустим, стрит-ло, да, защита прав граждан, да, это реально не только правозащитные организации. Там столько интересного. Там кто-то точечно оказывает помощь зависимым от, не знаю, от наркозависимым, кто-то помогает людям, которые детям, молодежи, которые склонны, допустим, психологически какие-то там суицидальные там и так далее. Кто-то работает с НПО гораздо шире, да, понятиями как развитие самих НПО. И вот это вот огромная сеть.
Вы уже отмечали, что школьники, студенты журфаков – это такая самая подходящая в целом аудитория для развития медиаграмотности. Но нам, как фактчекерам, людям, которые сталкиваются как раз с нарушениями медиаэтики, которые допускают наши собственные коллеги, нам вот важно про это у вас спросить. Что делать, не знаю, с умудренными опытом, жизнью редакторами, которые, к сожалению, допускают ксенофобию в своих текстах, осознанно или нет, какую-то неточность, которая потом, ну, грозит какими-то последствиями для социума?
Язык вражды чаще всего, да, одно из, так сказать, нарушений, допускаемых в нашем медиаполе. Вы знаете, что наша организация стала инициатором создания общественного комитета по саморегулированию медиа. Изучая наше медийное пространство, мы в течение 2 лет обратили внимание, что у нас есть как бы отдельное понятие этических принципов, которые, кстати, последний раз в 2012 году принимались. Мы понимали, что нужно их переработать, потому что изменились условия, появились социальные сети и новые медиа, да? Мы их переработали всем сообществом, голосовали за них, разработали. И вот базовые принципы медиа – это новый, так сказать, этический, скажем так, общий кодекс. Да? Те, кто их согласился с ними работать, это более 250 человек, они их принимают, они их, на них ориентируются. Теперь, чтобы они работали во всем мире, этические принципы, да, существуют в каждом государстве, каждая медиа выбирает свое, из них свое направление. Но для реализации нужен был механизм регулирования. И, конечно же, желательно, чтобы это было не государственное регулирование, не юридическое, не законодательное, а именно саморегулирование. Тогда многие вещи в самом медийном пространстве в досудебном порядке решаются, и чем чаще мы их обсуждаем, тем меньше их последующих нарушения эти допускаются. Да, нам тяжело, запустив, так сказать, наше развитие на самотек на 30 лет, сейчас начинать эту деятельность. Но мы начали, благодаря всем вам, дорогие коллеги, благодаря каждому из вас, кто поддерживает и понимает, что если мы не будем придерживаться медийной этики, то понимание нашей аудитории и доверие к нам настолько низко упало, что мы с любым создателем контента теперь сравнены, понимаете? Они говорят, ой, зачем нам, вы, наверное, каждый слышали, зачем нам эти медиа, когда нам вот этот вот человек, просто живущий на соседней улице, может рассказать то же самое. Понимаете, мы до какого уровня дошли? Мы свою нишу можем потерять. И главное наше различие и достоинство – это соблюдение медиаэтики. Наш профессионализм, он держится на этом. Когда мы говорим о медиаэтике, кстати, вот тут связь, какую я увидела, работая по медиаэтике, рассказывая, допустим, журналистам, студентам, преподавателям факультетов и кафедр журналистики и медиаэтики. И я вдруг поняла, что для того, чтобы наше общество понимало, чем мы занимаемся, нужно такую же просветительную деятельность делать в широком понимании. Вот тут я предлагаю нам работать шире с теми же НПО, а также с местными сообществами. И говорить об этом нужно всем, потому что если они, наши читатели, наша аудитория будут знать о том, что мы стараемся вот этих этических принципов придерживаться, они будут знать, что ждать от нас, почему это происходит. И тогда они уже, как говорится, на одном языке с нами, на этическом языке с нами понимают. И если же уже они видят, что в социальных сетях происходят публикации, в постах нарушаются этические принципы, они уже сами начинают это замечать и обращаться, и как в комитет с просьбой урегулировать в досудебном порядке нарушения эти, да, они бегут в суды, например. Вот тут вот, когда вот это движение, так сказать, понимание медиаэтики, медиаграмотности с двух сторон произойдет, я думаю, наше общество реально сможет стать гораздо развитее, готовое, так сказать, к тому, чтобы уже дальше развиваться.
Ой, мы тоже на это очень надеемся. Бактыгуль, спасибо за этот разговор, интереснейший разговор. С вами была Маргарита Бочарова, 7-й эпизод нового 2-го сезона «Шиндык подкаста», первого в Казахстане подкаста о фактчекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики «Медианет» при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Берегите себя и своих близких от фейков.